кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска. Google и Amazon в одном лице. В будущем Сбер может стать конкурентом ведущих мировых сервисов. В роли провидцев выступили эксперты журнала Economist. Они увидели светлое будущее для Сбера. Оставаться в рублях или покупать доллары? Каким будет курс валют при новом министре финансов США Джанет Йеллен? Она открыто играет в пользу слабого доллара, что может быть хорошо рублю, но пока он только идет вниз. И на круге своя. Apple снова в лидерах. Компания вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев. Павел, приветствуем вас.
Приветствую, да.
Павел, ну вот смотрите, Сбер, можно сказать, наступает на пятки Гуглу и Амазону. После того, как российская компания сможет развить свою экосистему, она станет аналогом Netflix, Google и Amazon вместе взятых. Причем этому не помешает даже тот факт, что большая доля акций Сбера находится у государства. Вот такую перспективу увидели эксперты журнала Economist. А вот вы видите такую радужную перспективу, и на чем основаны эти выводы?
Ну, выводы основаны на том, что Сбер перестает быть банком, даже, скажем так, перестает быть просто финансовой структурой или финансовым холдингом, становится экосистемой, а это как раз тот самый ключевой тренд в мире на формирование таких мощных платформ, которые совершенно в разных областях, в разных отраслях работают с клиентской базой, предоставляют ну просто огромный перечень услуг, начиная от таких совершенно банальных платежей и заканчивая, в конце концов, покупкой квартир, машин и в повседневной жизни музыка, фильмы, доставка продуктов, все что угодно. Да, это экосистема, в которой весь спектр жизненных интересов человека. И, конечно же, это огромные деньги, огромные перспективы, потому что, скорее всего, именно такие экосистемы захватят мировой спрос на подавляющее большинство услуг и продуктов. И именно в этом, наверное, заключается перспектива. Ну, это не только Сбер, конечно же, экосистемы есть и еще в России, и понятно, что их много и в мире. Много, но не так много, как было банков. Поэтому перспектива для крупнейших участников и финансового рынка, и бигтеха, так называемых, то есть тот же Google или в России Яндекс, это тоже, очевидно, единственный путь также создавать мощную, огромную экосистему.
Так в чем все-таки особенность Сбера? Вы как раз сказали о том, что и Сбер превратился в полноценную технологическую компанию, однако то же самое можно сказать и про многие другие банки, которые также развивают дистанционные услуги и мобильные каналы предоставления услуг.
Но здесь как раз есть очень существенная разница, я бы даже сказал, она ключевая, между банком, который очень сильно оцифрован, диджитализирован, если так можно сказать, который предоставляет качественные дистанционные услуги, но при этом он предоставляет именно банковские услуги, то есть он остается банком. А здесь речь идет о том, что это уже далеко не банк, это провайдер такого спектра услуг и товаров, которые очень далеки от финансового рынка даже. То есть это действительно полноценная экосистема, в которой человек может практически жить все свои покупки, все свои повседневные какие-то задачи и интересы, в общем-то, они там обслуживаются. Именно в этом и заключается особенность экосистем. Экосистем будет в любом случае не очень много. В каждой стране, скорее всего, будет представлено 2-3, может быть, чуть больше международных экосистем и локальные. Вопрос в том, сможет ли Сбер стать международным, то есть выйти за рамки российского рынка. Российский рынок большой, но не такой большой, как ряд других рынков. Мы понимаем, что есть страны, где объем такого рынка для экосистем гораздо больше. Потенциально, конечно же, наверное, хотелось бы, чтобы российские экосистемы стали игроками мирового масштаба.
А вообще, вот на ваш взгляд, риски какие-то есть создания вот таких экосистем, когда объединяются не только банковские, но и небанковские сервисы под единым брендом?
Ну, в общем-то, сейчас существует главное, ну, не то чтобы угроза, наверное, тот потенциальный риск или какая-то неопределенность, наверное, с точки зрения конкуренции на разных рынках, это то, чем озаботились регуляторы. Причем не только в России, это на самом деле ровно тот ключевой вопрос, который сейчас встал перед регуляторами и в США, и в Европе, и в Азии, и во многих странах. Что делать с экосистемами с точки зрения конкуренции и доступа на рынок? Потому что экосистема, она позволяет очень быстро наращивать клиентскую базу, долю на рынке, но при этом она работает именно с теми поставщиками услуг, которые либо относятся непосредственно к этому провайдеру, то есть фактически покупаются платформы, да, вот, допустим, Сбер покупает себе сервисы, которые дальше продвигает, продает. Либо это может быть внешний поставщик, какая-то компания, которая предоставляет сервисы и товары, но тоже таких компаний внутри экосистемы немного. То есть они в любом случае имеют определенной степени монопольное положение. И регуляторы всего мира как раз и думают, как можно было бы регулировать экосистемы, если это и не банк, и не онлайн-магазин, это же ведь не магазин, а нечто большее. С этим связаны определенные риски, не получится ли так, что в итоге окажется буквально количество таких экосистем на пальцах одной руки, и они будут монополистами на своих рынках.
Да, и когда дают прогнозы, тоже, в общем-то, во многом рискуют. Вот Герман Греф, по-моему, в конце октября говорил о том, что рубль к концу года укрепится, однако уже 21-й год, а он все слабеет. Вот что будет с рублем и долларом при новом министре финансов США Джанет Йеллен? Как мы знаем, Соединенные Штаты, по словам экспертов, хотят продолжить ослабление своей национальной валюты, чем занималась, в общем-то, Федеральная резервная система. И вроде как Йеллен тоже играет в пользу слабого доллара. Вот каковы ваши прогнозы для рубля, ослабление доллара позитивно?
Здесь много факторов. С одной стороны, все ожидают, что Йеллен будет, собственно, работать действительно на постепенную девальвацию доллара, ну, такую плавную, мягкую, и, собственно, в этом задача, как в том числе поддержание экономики и определенных, ну, не преференций, а, скажем так, определенной помощи, прежде всего, экспортерам и компаниям, которые конкурируют с импортом. Ну, понятные факторы, которые как раз в классических учебниках даже по экономике, они, собственно, и анализируются. Но, с другой стороны, долларом есть еще несколько особенностей, которые отличают от других валют, кстати, и от рубля тоже. Доллар – резервная валюта, и, соответственно, здесь есть фактор поддержания вот этого статуса, в том числе так, чтобы чрезмерно быстро или в какой-то короткий период слишком резко он не девальвировался. То есть это просто может перечеркнуть этот статус или же существенно повредить ему. Поэтому здесь будет очень аккуратная, я думаю, политика. В целом, конечно же, будет направление на то, что он будет, скорее всего, действительно несколько слабить по отношению к ключевым валютам. С рублем здесь все более сложно, потому что у нас помимо фактора непосредственно политики США относительно доллара, есть еще факторы сырьевых рынков. Понятно, что рубль в сильной степени сырьевая валюта, и у нас будет еще зависеть от того, как будет дальше двигаться динамика, прежде всего, по нефтегазу и по металлам. То есть у нас как раз эти рынки, они очень существенно влияют на курс. Тем не менее, наверное, ожидание действительно в том, что, скорее всего, по крайней мере, не будет укрепления доллара. Примерно на этом уровне останутся курсы, либо будут плавно слабеть по отношению к разным валютам, в том числе и к рублю. Я думаю, что это наиболее вероятно.
А вот укрепление рубля, оно ожидается, потому что вот российские экономисты считают, что Йеллен может добавить рублю крепости на 5-7% к доллару сверх других факторов. Но при этом пока, в общем-то, тенденции таких не наблюдается, да и внешний фон, о чем вы уже сказали, тоже не вызывает оптимизма. И вот в любой момент Запад также может объявить о новых санкциях.
Ну, здесь вопрос в том, что нам на самом деле не очень-то выгодно, чтобы курс рубля укреплялся. То есть, скорее, нам была бы идеальна такая ситуация, когда на протяжении ближайшего времени курс был бы примерно на одном уровне. То есть, вот как раз это, наверное, с разной точки зрения оптимально. Чтобы еще не было больших колебаний, это тоже у нас, конечно же, некая наша особенность валютного рынка. Но тот факт, что, например, при укреплении рубля на те же 5-7%, все-таки это может негативно уже сказаться на позиции наших крупных поставщиков, экспортеров в том числе, и на импортозамещение тоже. То есть, действительно, это факторы существенные уже. В целом, этого можно ожидать, но, с другой стороны, здесь можно тоже проводить свою самостоятельную политику по отношению к валюте и, соответственно, обеспечивать тоже плавное движение здесь, которое не будет противоречить интересам производства.
Да, еще вот, если помните, в октябре 2020 года Владимир Путин заявил, что важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. А разве наблюдается вот эта предсказуемость курса?
Да, действительно, предсказуемость курса важна, хотя, конечно, и курс тоже важен, и динамика его важна, потому что если он быстро укрепляется, например, да, это, конечно, плохо с точки зрения, вот как я уже сказал, позиции как экспортеров, так и импортозамещающих производств. Если он быстро слабеет, быстро падает, то это, конечно же, тоже негативные эффекты для потребителей, но и в широком смысле для экономики. То есть здесь важно, чтобы он действительно был скорее стабилен, чтобы не было резких колебаний, которые провоцируют, в том числе, спекуляции, и, конечно же, не добавляют, скажем так, уверенности у широкого круга людей, в том числе это касается и инвесторов, и просто потребителей, вызывает необдуманные, в общем-то, резкие движения, в частности, покупку каких-то товаров, которые не нужны и так далее. Потом об этом стоит только пожалеть. Но, с другой стороны, у нас, конечно, как я уже сказал, сырьевая валюта, и ожидать, что у нас будет стабильный курс или очень управляемый при таких факторах, было бы странно. То есть у нас, очевидно, факторы, которые влияют извне, факторы со стороны сырьевых рынков, они очень сильны, и они будут оставаться сильными. С этим надо смириться. И есть механизмы, как сглаживать резкие колебания, то волатильность, в принципе, центральный банк это использует. Не всегда использовал, но уже использует в последнее время. Также у нас есть механизмы, в том числе выхода на рынок крупных сырьевых, в том числе компаний с большими запасами валюты и рублей. И они могут тоже корректировать такие резкие колебания. Правда, иногда они становятся сами провоцирующими такие колебания. Поэтому здесь нужно действовать, конечно, аккуратно. Но в целом, как сырьевая валюта, рубль останется снова волатильным, но сдерживать эту волатильность можно. Инструменты есть.
А насколько еще просядет рубль? Вот прогнозы некоторые такие, что за евро будут давать 100 рублей.
Да нет, ну, конечно, про прогнозы разные бывают, и особенно всегда впечатляет всех, когда называют какие-то такие цифры, типа как евро по 100 рублей или по 200, или наоборот, что доллар перестанет существовать. Вот есть некоторые экономисты, которые каждый год с завидной регулярностью предрекают, что доллару крах, или наоборот, что доллар будет стоить 150 рублей, а евро 200. Но на самом деле предпосылок для каких-то очень таких резких движений вот в моменте нет. Понятно, что всегда есть те самые черные лебеди или очень существенные неожиданные риски, которые могут из разных плоскостей прийти, и, безусловно, они могут серьезное давление оказать, в том числе, на курсы валют. И мы такое уже видели, на самом деле, на нашем рынке. То есть это не что-то такое, что трудно вообще представить. Но сейчас вот явных предпосылок для этого все-таки нет.
Павел, ну давайте в заключение теперь порадуемся за Apple. Компания вернула себе титул самого дорогого бренда в мире в рейтинге Brand Finance Global. Apple смог обогнать Amazon и Google впервые с 2016 года. Вот на ваш взгляд, что помогло Apple обогнать конкурентов?
Ну, здесь достаточно такой субъективный момент, потому что оценка стоимости бренда, там очень много факторов, которые, скажем так, они могут быть оценены разными аналитиками действительно очень сильно, больше или меньше в сторону, и, в общем-то, от этого как раз зависит результат. То есть это, на самом деле, такой очень субъективный показатель, в отличие от многих других экономических параметров деятельности компании. Ну, тут можно, наверное, привести аргумент, что действительно Apple, в общем-то, за последнее время неплохо продвинулись с точки зрения презентации новых моделей и работы с точки зрения доли на рынке, то есть был момент, когда показал, что теряется инициатива, что ли, в новых разработках, в инновациях и в том, что многие вещи появляются первыми не у Apple уже, а у конкурентов. Ну, в частности, конечно же, очень мощный конкурент это Samsung. Еще лет там 10 назад никто не мог даже представить, что будет так. Сейчас это так, но тем не менее и Apple тоже смогли динамику какую-то показать хорошую в последнее время. Поэтому вот это восприятие инновационности, вот это позиционирование у потребителей, это очень важно здесь с точки зрения оценки стоимости бренда, и я думаю, что вот это сыграло существенную роль. Но, опять же, здесь вопрос в том, что другие крупные, с точки зрения оценки капитализации, с точки зрения оценки стоимости бренда компании, которая рядом находится, пятерки лидеров рядом с Apple, это тоже очень мощные игроки, которые, в общем-то, могут очень быстро тоже наращивать стоимость. Опять же, там есть и тот же Google, как экосистема, которая, я думаю, сейчас будет показывать очень мощную динамику, скорее всего. Поэтому здесь в течение нескольких лет могут быть и изменения в этом списке, и в том числе снова изменения и лидера. Но здесь за Apple снова стоит порадоваться, потому что все-таки самое главное, что смогли сохранить вот этот принцип инновационности. Это очень было важно. Многие в этом сомневались, но тем не менее они сказали, что могут и дальше быть первыми.
Да, Павел, спасибо вам большое за разъяснение. С нами на связи был генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев. И помните, пополнение кошелька – дело рук самого владельца этого кошелька.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.